Я хочу сегодня начать с небольшой презентации. Мы делали ее в прошлом году в Дивноморске с преданными. Вот. И для того, чтобы мы могли лучше понять сущность, что ли, системы заботы, для чего она вообще нужна. Потому что очень часто преданные, слушая о разных системах заботы, пытаются имитировать их внешние какие-то стороны. Кто как встречается, кто за кем стоит, как все происходит. Но что стоит в глубине всего этого? Наверное, многие из вас задавались вопросом, почему вот вроде бы уже столько лет говорится там о какой-то программе Бхакти-врикша, еще о каких-то разных программах, но почему-то вот что-то не срабатывает. Многие преданные даже со всем энтузиазмом пытаются это делать, но почему-то что-то мешает, что-то не работает. И для того, чтобы любая система заработала, у нее должна быть правильная начинка, то есть правильная основа. И основа любого общества – это некоторая глубинная культура, культура отношений, которая лежит в основе этого общества. И для того, чтобы понять, каким образом действует эта система куратора, очень важно понять эту культуру отношений, на которой она основана. Как я только что рассказывал преданным, в этом году мы пытались в Майяпуре встречаться с президентами чаупатинских, ну, брахмачари вот эти, несколько президентов там есть. И разные наши преданные из моих друзей, они пытались с разными преданными встречаться. И вот один из них встретился с Радашьямом Прабу. И он начал его расспрашивать, как там, что происходит, какие проблемы есть. И он очень интересную вещь сказал, что очень многие, то есть есть одна из проблем, которая есть сейчас в Чаупати, это то, что сейчас весь мир смотрит на них, и постоянно приезжают разные преданные, чтобы опыт перенять. Причем они хотят перенять буквально за полчаса, за час, там, за день, за два, за неделю. И для них у них даже есть заготовленные уже эти самые мантры, которые они, так сказать, им выдают, и все уезжают. И потом приезжают, и ничего не работает. И они начинают критиковать. А, все, я видел там эту систему Чаупати, ничего не работает. Показуха одна. И разные есть такие мнения, разные. Но, по сути дела, люди соприкасаются лишь с внешней стороной этого всего, потому что для того, чтобы войти в систему и понять систему Чаупати, нужно знать ключик, как в нее войти. Точно так же для того, чтобы войти в общество преданных или войти в эту кураторскую систему и самому получить полномочия на то, чтобы исполнять эту роль, нужно знать некоторый ключик, некоторую тайну, как в нее входить. Вот об этом я хотел сегодня поговорить немного, если вы не против. Я сейчас нарисую некоторую схему. Эта схема также покажет нам, какова задача стоит перед нашим обществом и что нам нужно сделать для того, чтобы каждый человек, который приходит в наше движение, чтобы он действительно получал то, что он должен получить. И что должно происходить в нашем обществе для того, чтобы ту задачу, которую возложил на это общество Шрила Прабхупада, возложили на это общество все наши ачарьи, чтобы она исполнялась. Потому что я думаю, что наверняка все вы испытываете некоторую неудовлетворенность тем, как все происходит. Например, у меня всегда есть неудовлетворенность, что у нас есть такой дар, но мы никак не можем это вот донести до людей. И даже те люди, которые вроде присоединяются, даже до них мы не можем это донести. И вот все время вот такая проблема есть. У нас есть что-то ценное, но как-то вот оно недоступно почему-то для многих людей. И вот нам нужно нечто изменить в нашем обществе для того, чтобы этот дар, что ли, стал доступен для людей, чтобы любой человек, который приходил в общество, чтобы он имел доступ к этому. И для того, чтобы понять, что должно происходить с человеком, который приходит в наше общество, что мы должны ему дать, что должно с ним произойти. Очень важно, и что означает прогресс, очень важно понять также, что означает деградация. Да? Когда мы поймем, что такое деградация, на основе этого можно понять, что означает прогресс. Это прямо противоположное движение. Да? Вот. И это некоторый, несколько необычный, что ли, взгляд, но сущностный взгляд на то, что происходит реально с человеком. Вначале нарисую одну схемку, чтобы показать две крайности: сознание человека в сознании Кришны и сознание человека в сознании Майи. Да? И если коротко сказать, человек в сознании Кришны, чем он отличается, то есть чем выражается вот сознание Кришны, что это значит?
Счастлив,
в нем есть Кришна. Он смотрит на мир глазами Кришны. То есть он, другими словами, видит все и всех в связи с Кришной, да. Это означает сознание Кришны. Он видит все. Кришна видит все в связи. То есть он все видит в реальности. И, соответственно, преданный, который находится в сознании Кришны, он тоже видит все в связи с Кришной. И это то, что отличает человека в сознании Кришны. По-моему, не будет видно. То есть, другими словами, в сознании Кришны у человека Кришна находится в центре. Возьмем, что это духовный мир в идеале. И вокруг него Кришна в духовном мире – это центр наслаждения. Да? Кришна является источником наслаждения, он центр наслаждения. Все живые существа на разных орбитах от Кришны, они в гармонии действуют с одним желанием – доставить удовольствие Кришне. И поэтому духовный мир – это мир гармонии и мир любви. Интересы живых существ здесь не пересекаются, потому что у них есть одна цель – это доставить удовольствие Кришне. Если ради Кришны нужно стать полотенцем, живое существо становится полотенцем. Или еще, то есть она принимает даже различные формы и взаимодействует с различными живыми существами, и видя, что у всех этих живых существ единственное желание – доставить удовольствие Кришне. Это живое существо тоже, видя этих живых существ всех в связи с Кришной, она видит, что это моя семья. Эта семья называется Чута-Готра. То есть преданный в сознании Кришны видит, что все живые существа – это все семья Кришны. Кришна – Верховный Отец, Он – источник всех живых существ. Это все наша семья. И поэтому он к другим живым существам тоже относится с любовью. Вот. Но в материальном мире кто находится в центре наслаждения? Я сам, да. Я ставлю себя в центр наслаждения. Уже вокруг себя я пытаюсь распространять эту сферу, что ли, наслаждения. И каждый человек в материальном мире себя ставит в центр. И вот эти волны наслаждения расходятся, иногда не пересекаются. Что происходит, когда интересы пересекаются в материальном мире? Конфликты, да. И люди пытаются занять какую-то дистанцию правильную, чтобы этих конфликтов не происходило, чтобы вот как-то интересы, ну, более-менее расходились, да. Но тем не менее, постоянно они сближаются, и если они слишком близко сближаются, возникает конфликт. То есть, другими словами, материальный мир – это мир вражды. Мир вражды, ссор, насилие. Исходя из этого, мы можем понять, что если человек проявляет насилие к другим, имеет какую-то ненависть, это означает, что он не находится в сознании Кришны. Означает, ложное эго находится в центре. Даже если он под видом религии, там, под флагами религии идет там, за правое дело убивать неверных, то все это не есть истинная религия. И процесс духовного возвышения, это означает, что сознание человека постепенно от насилия преображается в любовь. Да? То есть, если так глобально посмотреть на все это. И есть три ступени преданных. Вчера Парасарадхи Прабху описывал это. Канишхатикари. Мадьяма. И Уттама. Уттама, он уже в полном сознании Кришны находится. Это означает, что он всех видит в связи с Кришной. Но Мадхьяма-тикари, он видит почти всех в связи с Кришной, только некоторых он избегает. У них к некоторым есть еще непривязь. Кому вчера говорили? Да, к завистникам. То есть у него есть еще все-таки неприязнь к некоторым. Уттама-тикари, он ко всем как бы испытывает хорошие. А Канишха-тикари, у него ко всем неприязнь, кроме Бога он еще принимает, гуру и я. Хороший преданный. Вот это вся, так сказать, его позиция. То есть у него еще достаточно много вражды, ненависти. Почему? Потому что преданный материалист, это означает, что я еще все-таки нахожусь в центре. Я самый лучший преданный. Я и мой гуру. И так далее, и так далее. Вот. И, соответственно, процесс прогресса, это означает, что человек постепенно избавляется от вот этого ненависти и развивает любовь. Это то, что глобально должно происходить. Теперь, если посмотреть на этот процесс немножко по-другому, сейчас мы другую схемку нарисуем. более что ли, ступенчато опишем процесс деградации сначала, и потом мы посмотрим, что мы можем делать для того, чтобы человека возвысить. И когда живое существо по тем или иным причинам выпадает из сознания Кришны, она утрачивает сознание Кришны, кем оно вначале становится? Господом Брамы, да. То есть она попадает в Вселенную, и у него вместо... Это сознание Кришны. Вместо сознания Кришны у него сознание чего?
Вселенная.
Сознание Вселенной, да. Это означает, что всех живых существ во Вселенной, внутри своей Вселенной, он видит как свою семью. Всякие таракашки, букашки, все это его потомки, о которых он беспокоится. И так или иначе он ощущает причастность к этому всему. Но тем не менее, поскольку я находится в центре, если джива себя все-таки ставит в центр наслаждения, то обязательно какие-то демоны начнут за ним гоняться, за Брамой. Знаете, там в Бхагаватам есть описание, какие-то демоны за ним погнались, еще кто-то. И у него будет неприязнь к некоторым живым существам, и если эта неприязнь станет слишком много, он уже не может исполнять пост Господа Брамы, поэтому он делает следующий шаг. Он потом рождается в более низшем положении. То есть его ненависть усиливается, все больше и больше живых существ, которым испытывает неприязнь. Происходит это, опять же, из-за того, что он Кришну убрал из центра отношения, а себя поставил в центр. Как только человек ставит себя в центр, он будет вот по этой траектории лететь, соответственно. И если убрать какие-то промежуточные звенья, то следующее звено можно написать сознание планеты, например. Естественно, там есть еще полубоги, какие-то посты, но возьмем сознание планеты, когда живое существо имеет сознание того, что все живые существа на этой планете – это моя семья, мои праджи. А все, кто на других планетах, это меня не касается. Соответственно, если сознание все-таки эгоистическое, то он тоже утрачивает через некоторое время это сознание, потому что все равно кто-то здесь действует не так, как ему это нравится. Интересы пересекаются. И поэтому на этой планете начинается разделение на разные страны, континенты. Так происходит деградация. И следующее – это сознание страны. И все, кто находится в его стране, он считает своей семьей. Они живут по определенным традициям, по определенной культуре, и у них там любовь. Но тем не менее, кто-то в его стране обязательно, его интересы пересекутся с кем-то, потому что если концепция эгоистическая, то это будет происходить. И поэтому следующее, это то, что внутри этой страны происходит разделение на различные группы. Можно назвать их такие сообщества. У человека есть сознание сообщества дальше. Какого-то. Это означает, что в этом сообществе может быть это как партия такая, что ли, которая объединяет различных людей, различных родов, даже национальностей, может быть, но вот они объединены какой-то идеей одной. Затем внутри этого сообщества тоже, естественно, произойдет разлад. И следующий этап – это когда люди объединяются по родовой принадлежности, родовой клан. Когда несколько родовых семей, связанных родственными узами, объединяются в такую мини-общину, что ли. На Кавказе еще есть такие примеры, остаются еще пока. Вот. В основном сейчас уже практически это утрачено. И в Индии тоже еще много таких примеров, когда вот есть семейные какие-то традиции и родовой клан. И вот эти семьи, они связаны родовыми связями, и ради друг друга они готовы там жизнь отдать, там, пожертвовать собой, они помогают друг другу, у них дети воспитываются совместно, и все-все-все там у них, в общем, хорошо. Это родовой клан. И все, кто в этом роду находится, это моя семья. Все, кто за пределами этого рода, в лучшем случае шантараса, а в худшем случае постоянно какие-то идут сражения. И дальше, даже если сознание человека все равно эгоистическое, и в центре находится я, то обязательно между родственниками начнутся тоже трения. И в какой-то момент они распадаются. И остается семья. Муж, жена, дети. Извините, что я так рисую схематично. Вот, но я просто пытаюсь как-то вот изобразить это. Это здоровая семья. Я подчеркиваю здоровая, потому что муж и жена живет душа в душу, у них единая цель в жизни, они как бы вот, ну, здоровая семья. Но затем даже между мужем и женой тоже, ах, вот ты какой! И у них тоже начинается трение. Если собственный эгоизм в центре находится, то обязательно трение возникает. Как Индранюна с вами был недавно у нас в Ростове, он рассказывал историю, как он летел в самолете, и в аэропорту он увидел двух старых, бабушку и дедушку. Видно, что они были одна семья. И он спросил, сколько лет вы уже вместе живете? Они говорят, 50 лет. Он спросил, а какова тайна, как вы смогли так вот, сейчас все семьи распадаются уже на первых годах там, существования, как вам удалось 50 лет вместе прожить? И они сказали, что это возможно только если ты интересы другого ставишь выше своих интересов. Это их было правило. Это вот здоровая семья. Она может 50 лет прожить, но почему? Потому что интересы другого выше, и они таким образом взаимодействуют. Но когда эгоизм пересиливает, и человек свои интересы больше все-таки ставит на первое место, то происходит развал в семье. И следующий уровень – это уровень нездоровой семьи. Это вот более знакомая ситуация. Это когда есть совместные дети, есть муж и жена, но живут они вроде вместе, но у них нет отношений. Да, то есть у каждого свои планы, свои цели в жизни. Просто вот так случилось, что нужно какое-то время еще вместе побыть. И в конце, здесь уже человек практически чувствует себя одиноким, хотя кое-какие социальные отношения еще остаются. И в конце концов, последний шаг к деградации – это, может быть, еще не последний, это одиночество. Последний – это уже пустота, наверное. Когда человек в пустоту погружается, да, в нирвану уходит. Но вот когда человек становится один, это уже большая проблема. И из этих людей обычно возникают всякие... То есть из-за того, что он обжигался в отношениях, если посмотреть, что происходило, все вот эти вот... Это обычно много жизней этот процесс занимает. Что происходило, это то, что он все время обжигался в отношениях с другими. Все время кто-то посягал на него, на его наслаждение, и это его ранило, и поэтому он закрывался от все больших и больших людей. Понимаете, это отношения. Он как бы отказывался от отношений. И в результате он остался один, и у него есть некоторая ненависть или обида на мир. И он начинает ему мстить. Очень часто из таких людей появляются всякие маньяки, всякие вот эти вот люди, которые мстят этому миру. Пытаются преступники различные и так далее, и так далее. Вот. И такие люди обычно привлекаются всякой философией пустоты. Тоже им это нравится, когда вот не нужно ничего делать, все это иллюзия. И философия имперсонализма – это вот то, что их привлекает. И вот такие люди в основном к нам и приходят в общество. Такие или же вот такие. И очень интересный признак. Очень интересный признак, если человек приходит, муж или жена приходит один в сознание Кришны, то, как правило, это признак того, что семья нездоровая. Если муж и жена приходят вместе – это не на 100%, но в большем как бы, количестве случаев так именно происходит. Если муж и жена приходят вместе в сознание Кришны, это признак здоровой семьи. Это означает, что вот такие люди пришли. Это очень хороший, так сказать, фактор. Однако, приходя в сознание Кришны, они ищут определенную культуру. Если наше общество организовано по... Если мы как бы вроде бы вместе, но при этом мы все остаемся одиночками, потому что этот человек тоже, он не сидит где-то один в горах. Он вроде находится, он живет среди людей, но при этом он полностью одинок, у него нет ни с кем отношений. Зачастую мы можем наблюдать это в нашем обществе тоже, что вроде бы люди приходят, но при этом они чувствуют себя одинок, нет отношений ни с кем. Да? То есть, и вот, если, соответственно, люди со здоровой семьей, они приходят, и они видят массу одиноких людей, то их такая атмосфера не очень привлекает. Но вот такие люди очень могут привлечься такой атмосферой, потому что можно... так сказать, быть на высочайшем уровне трансцендентного развития, но при этом сохранять свою баву. Вот. И, соответственно, Деградация, если посмотреть, что такое деградация, как вот сказать несколькими словами? В чем выражалась деградация человека, вот, который шел этим путем? Он утрачивал постепенно отношения, да, то есть утрачивал отношения. Из-за чего? Из-за того, что он эгоизм, из-за того, что он свой эгоизм поставил в центр, поэтому он в конце концов потерял отношения, он превратился в точку, в пустоту. Теперь, соответственно, прогресс означает прямо противоположное направление, это означает развитие взаимоотношений. Как мы говорили, и когда рисовали первую схемку, что человек в переходе от эгоистического сознания в сознание Кришны, у него должно меняться отношение к миру. Да, у него должно появляться любовное отношение, другие впечатления, другие отношения должны появиться. И вот именно это мы должны дать людям в нашем движении. Если человек будет приходить к нам в общество, и при этом будет имперсонализм, будет ничего, он не получит этих отношений, то он не сможет по-настоящему развиться в сознании Кришны, он не сможет отказаться от тех впечатлений, самскар, которые у него накопились на протяжении материальной жизни. Поэтому мы сейчас зарисуем, я сотру это, ладно? Можно стереть, да? Мы сейчас нарисуем процесс прогресса. Здесь есть два способа, что мы можем делать с этими людьми, которые к нам приходят. Вот он, этот одинокий человек, который так или иначе прочитал книги Шрилы Прабхупады, и у него зародилась надежда. И он с этой надеждой, на самом деле, то, чего человек ищет, что ищет человек в действительности? Счастье, любовь. Да, любовь и счастье он ищет. Подсознательно он стремится к этой ананде, к этим отношениям. И он, прочитав книгу, он почувствовал капельку этой ананды, может даже океан в общении с Шрилой Прабхупадой, и он переступает порог нашего общества. И есть два варианта, что мы с ним можем делать, чтобы его в ананду погрузить, вот, с нашей точки зрения. И первый вариант – это то, что мы ему говорим, приходите вот в помещение, вот я нарисую такой ящик, и мы, соответственно, говорим, вот здесь у нас программы проходят, и человек приходит, и там еще несколько сот таких же людей. И вот он пришел, он хочет любви, отношений, да? Ну вот, как вы думаете, легко ему будет раскрыться вот в такой обстановке, атмосфере, когда масса других людей, когда что-то там происходит непонятное, люди в простынях ходят. Очень сложно, особенно если человек очень сильно обжегся в отношениях, для того, чтобы, нужно очень личностный подход, чтобы его сердце растопить. Но так или иначе, вот зачастую в наших храмах вот такая вот обстановка происходит. И есть какой-то один лидер, который так или иначе всех пытается поддерживать. На него обычно сваливаются все шишки. Все эти. Если этот лидер не очень зрелый, то тут много происходит проблем, тут возникают, эти преданные начинают... Да, и когда он сюда попадает, первое, что он пытается понять, это как стать, что ли, частью этого общества. Что здесь ценится в этом обществе. И он сразу начинает узнавать, и поскольку здесь нет достаточных таких близких личных отношений, то, как правило, внешние критерии оценки становятся определяющими. И человека спрашивают, вы еще не инициирован? Вам надо инициацию получить срочно. И у человека сразу критерии оценки, надо быстрее обряд пройти, эту канхималу, имя получить. Вот у нас один преданный, одна женщина страстно желала получить имя. Но при этом у нее как бы, ну, явно не дотягивала до этого. И он сказал, давайте я вам имя дам. И он дал ей имя духовное, и она успокоилась. То есть человеку нужно было просто духовное имя, чтобы как-то, вот она отождествляла себя вот с духовной жизнью, вот нужно имя, чтобы получить. Человеку зачастую нужно что-то внешнее получить. И когда нет сущностной вещи, нет отношений, то, как правило, какие-то внешние критерии оценки уровней людей вот здесь возникают. Вначале он получает первую инициацию, потом думает, так, надо дальше прогрессировать, теперь вторую надо быстрее. Что там нужно? Курсы сдать? Ну давайте, раз там заучил, сдал экзамены быстро, через 3 дня забыл. Вот. Но главное, шнур получил, главное, есть корочка. Так человек, потом, когда он получает второй шнур, до саньясы, как бы, похоже, может быть, и не придется в этой жизни, не дотягивает что-то. Как же дальше прогрессировать? А дальше прогрессировать – это пост. Он начинает смотреть положение. И, соответственно, начинает поднимать голову, у него какие-то появляются идеи, отличные от идей лидерства, которые есть в этом, так сказать, ящике. И, соответственно, этот лидер, как правило, говорит: «Прабуджи, нужно быть смиренным. Займите, пожалуйста, смиренное положение». Он это воспринимает как посягательство на его, так сказать, что его тушат, ему не дают проявиться. Соответственно, у него возникает недовольство, и он начинает потихонечку критиковать этого лидера, и вокруг него обязательно возникает какая-то группировочка. Потом еще одна группировочка. Либо два варианта. Либо он начинает такую политику вести, три варианта вернее. Либо он просто уезжает, либо такой лидер, он занимает позицию батрака и тянет лямку. То есть это вот несколько вариантов есть. То есть он просто смиряется, и что ему говорят, то он и делает, и потихоньку у него разум отключается, и он просто «Харе Кришна» пропевает «Харе Кришна», и, так сказать, так он думает добраться назад к Богу. Вот. Но вот эти вот группировки потихоньку, это приводит к тому, что вот эта политика, она начинает разъедать атмосферу все больше и больше, отравлять. И в результате что возникает? Многие из этих преданных начинают падать. Или некоторые. И они как бы вроде и не уходят, но в то же самое время они начинают создавать такую оболочку вокруг ИСККОН. Есть такие люди у вас в Киеве, нет? Которые были преданными, но потом как-то отошли, сейчас они не хотят ни в чем участвовать, они особо ничему не следуют, но иногда они поют Харе Кришна, любят иногда вкусить там прасад. То есть это стало их как хобби больше. И при этом у них всегда критика есть какая-то. «А, да я знаю, я уже через все это прошел». Такие скептики. И их становится все больше и больше. И когда новые люди приходят, они зачастую сталкиваются именно с такими людьми. Они их на программу встречают и говорят: «Да ты не влази чересчур, я через все это уже прошел, пойдем, я тебе расскажу, что такое истинная там, духовная практика, нужно кундалини подымать или еще что-нибудь». Появляются всякие псевдорелигиозные вот эти вот направления, диалог человека с Богом. Еще одна вот идея, которая часто вот витает вокруг этого. И вокруг вот этого, а со стороны вот тех, кто еще внутри находится, тоже идет некоторое недовольство. И вот тут вокруг этого лидера как бы накапливается тоже такая аура неприязни определенной, которая его через некоторое время выталкивает. И он в конце концов кидает шапку и говорит: «Все, я больше не могу, пошел я куда-нибудь. Сами что хотите, то и делайте». И потом тут начинаются интересные вещи. Какой-то из лидеров приходит сюда, а поскольку он как бы такой же, как и все остальные, то эти еще больше на него начинают. Потом он меняется, начинается смена, и в конце концов все это распадается, и полный брахман наступает. То есть вот такая есть тенденция. Я не говорю, что это везде, но вот иногда такие вещи прослеживаются. И это принцип построения общества по принципу Канишха-Хикари. Канишки, они всегда сражаются друг с другом. А? Ну, тянут, потянут, пока не упадут. А? Ну да. То есть это вот тенденции, которые будут развиваться, если принцип построения организации такой. И вот этому лидеру очень трудно, потому что тут такое всякие брожения происходят, очень сложно всем этим. У него просто не хватает сил, чтобы всем внимание уделять, то есть масса тут всего происходит какая-то. И вот и преданные не могут реализоваться. Вот некоторые, те, которые... Некоторые лидеры, они просто уезжают, которые не хотят участвовать в политике, они просто уезжают. Я преданный пример приводил в связи с этим. Однажды в Майяпуре издали журнал «Подаятры мира». И там было на главной обложке этого журнала, на передней обложке, три фотографии. И на всех этих трех фотографиях были наши ростовские преданные, вот, которые уехали от нас почему-то, и теперь в подаятрах мира во всех участвуют. Я думал, все хорошие преданные были, почему они уехали? Почему они уехали? Потому что они не нашли как бы свое место, они не смогли проявиться. Теперь другой вариант. Вы знаете, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы наше движение было проповедническим. Это означает, что оно должно работать по законам Мадхьяма-тикари, да, то есть по принципам Мадхьяма-тикари построено. Это несколько другой взгляд на этот мир, на это общество, что ли, на его подход. И если подходить не с точки зрения организации, то есть здесь, когда человек приходит, здесь у нас есть организация, и мы пытаемся этому человеку объяснить, что нужно вот соответствовать требованиям нашей организации, нужно как-то вот вписываться. И здесь как бы человек получается для организации. Но если посмотреть по-другому и понять, каковы нужды человека, взглянуть на него, что нужно ему вначале. Вот этот человек, который был лишен любви, потерял эту любовь, и потихоньку он потерял любовь даже от других живых существ и остался один. И когда он прочитал книги Шрилы Прабхупады, соприкоснулся с трансцендентной любовью Шрилы Прабхупады, и он пришел, чтобы ее реально в жизни получить, то что в первую очередь такому человеку нужно? Ему нужно общение, да. Да, ему нужно личное, индивидуальное отношение. Вначале ему очень трудно раскрыться перед большой группой, так как в храме, или даже на малой группе на Махате ему тоже достаточно трудно открыться. Вначале человеку нужно вообще индивидуальное, личное отношение. Поэтому, если такого преданного будет встречать квалифицированный наставник, обученный куратор, который знает потребности этого человека, который сам опытен, и он начнет, соответственно, с любовью и заботой помогать ему, раздувая искорку его веры, то такого, у такого человека, соответственно, естественным образом его сердце начнет раскрываться по отношению к этому преданному. До этого процесс деградации привел его к тому, что его сердце закрывалось к другим живым существам. Сейчас у него появилось первое положительное впечатление. Это то, что здесь вот есть настоящие люди, и у него открылось сердце, по крайней мере, по отношению к одному. И вот это первое, что человеку нужно получить в нашем обществе. Кто-то лично должен его взять, кто-то лично должен его позаботиться о нем. Это очень важно. Фактически для того, чтобы человек развил сознание Кришны, вот с такого индивидуалистического сознания, он опять развил сознание Кришны, он должен пройти через определенные как бы ступени трансформации своего сознания. Он должен обрести новый опыт, положительные действия, все более и более расширенном сознании. И поэтому в нашем обществе нам важно создать определенные этапы, через которые человек будет что ли проходить, где он сможет это реализовать на практике. Не теоретически. Иногда мы теоретически где-то в танце раса танцуем там, у нас со всеми хорошие отношения в духовном мире, но здесь у нас вообще никаких отношений нет. Скорее всего, вряд ли нам удастся в духовном мире это реализовать, если мы здесь не можем реализовать. Поэтому человеку вначале нужны индивидуальные отношения. И так у него появляются отношения со старшими. Какой-то старший преданный наставник берет за него личную ответственность, и он с любовью заботится о нем, как старший друг, как нам объясняли. И это первое, что он должен получить. Он должен получить вот этот опыт духовных отношений с Кришной в центре. Почему эти отношения становятся возможными? Потому что Кришна в центре. Они обсуждают вместе какие-то трансцендентные темы. Кришна в форме трансцендентного звука освещает их сердца и сближает их. Потом, соответственно, следующий этап, который человек должен ощутить, он должен прийти уже и получить отношения еще с другими преданными. И у такого лидера есть также другие подопечные, с которыми он тоже развил индивидуальные такие открытые отношения. И он их всех собирает вместе на группу куратора, да, кураторской группы. Это вот то, что из себя представляет кураторская группа. И что здесь делает он? Здесь очень важно ему сделать так, чтобы эти преданные друг с другом перезнакомились и развили такие же доверительные отношения духовные с Кришной в центре. Поэтому он может выносить какую-то тему на обсуждение, побуждать этих преданных делиться опытом, реализациями. И когда они открывают свое сердце и делятся реализациями, другие преданные видят: «О, какой интересный преданный!» И так они исполняются уважение друг к другу и в конце концов сближаются. Между ними уже появляются какие-то социальные отношения. Они могут друг другу помочь, там, какие-то проблемы материально решить, всей группой приехать, например, и дом там, помочь отремонтировать или еще что-то сделать. То есть они вот дружат, как одна семья. И лидер вот способствует этим отношениям. Таким образом, отношения со старшими у них остаются. Он продолжает их вести индивидуально. Но еще появляются отношения с равными. Это то, чему этот лидер должен обучить этих преданных. Понимаете, да? То есть это реальные вещи, которые должны происходить, которым преданным нужно получить. Соответственно, его счастье в сознании Кришны в таком случае становится еще больше. Чем больше его отношения развиваются, тем больше он становится счастлив в сознании Кришны. Это невоображаемое счастье, это реальные отношения, реальные расы, что ли, реальные взаимоотношения с преданными, которые приносят ему счастье. Соответственно, дальше следующий этап. Это когда такой лидер приводит эту группу на встречу других групп. Так я нарисую. Это называется общинные отношения. Община. И таким образом у этого преданного уже могут развиться отношения с другими членами общины также. Например, они группой могут служить всей общине, готовить просад для всей общины. Или еще что-то делать. И другие преданные, видя, как они служат, они приходят и говорят: «Ой, какой вы замечательный преданный, как вас зовут?» И так между ними развиваются любовные отношения, естественным образом, на основе духа служения. И, соответственно, преданный, который развивает сознание вот общины, и уровень общины – это уровень дармы, как минимум, уровень долга. У него, соответственно, появляется чувство долга по отношению к тем, кто еще не находится в системе заботы, что ли. Новые люди часто сюда приходят. И такой преданный, у него остаются отношения со старшим, с равными. И также появляются отношения с младшими в какой-то момент, когда его уполномочат на это, когда он будет достаточно зрел. Таким образом, он по-настоящему входит в наше общество. Вчера мы говорили об этом, что войти в общество – это не означает просто тело свое привести и вот в этот ящик поместить. Войти в общество – это означает войти во взаимоотношения определенные, которые начинаются со взаимоотношений со старшими, потом равными добавляются и младше. То есть постепенно человек входит в эту культуру. И на этом, соответственно, тоже все не заканчивается. Арибал. Затем такая община может приехать на, например, на Одесский фестиваль организованно. Вы ездите организованно в этой самой, на фестивале, нет? Или спонтанно, кто как? Все община ездит, да? Очень хорошо. Вот. И задача, соответственно, лидера общины организовать так, чтобы вся община вместе ехала. И, соответственно, здесь они могут получить уже более широкий уровень общения. То есть они могут ощутить себя семьей Прабхупады. Что ИСККОН такой большой. Люди со всего мира приезжают. Естественно, на этом уровне тоже уже есть какие-то элементы этого, но здесь, как бы, когда они все общины и видят другие еще общины, которые приезжают, и так они могут развивать взаимоотношения, еще больше может опыт такой быть. И, соответственно, последний этап – это когда человек начинает понимать, что не только те, кто входят в ИСККОН, это часть моей семьи, но также и все живые существа, они частички Кришны, и они часть семьи Кришны. Поэтому у него появляется миссионерский дух, сострадание к этим живым и желание их привести. Так у него появляется сознание Кришны, соответственно. То есть то, что мы пытались показать, что прогресс – это означает развитие взаимоотношений. И вот система кураторов, она играет именно эту роль. Она помогает человеку войти в истинные вот эти вот духовные, что ли, отношения, в истинную духовную сферу. И, соответственно, вся система образования – система занимания преданных служением, она должна соответствовать вот этому пути, что ли, человека, помогать ему на этом пути. И таким образом, если мы сможем это устроить, то тогда, соответственно, мы сможем выполнять ту роль, которую нам предназначена. И наше движение тоже будет исполнять ту роль, которая предназначается ему. Если мы будем оставаться такой неорганизованной массой преданных, именно поэтому Ниранджан Махарадж так настоятельно хочет, чтобы система кураторов проявилась. Но он хочет, чтобы она проявилась не искусственно, когда все здесь просто вот внутри механически поделятся на кураторов, на подопечных, а чтобы проявились настоящие отношения. Это должна быть определенная, вот, то есть вот эта сущность должна проявиться. Тогда, соответственно, все становится совсем другим. Я приведу пример, как 4 года назад мы были на Картике, и мне посчастливилось совершать парикраму вместе с общиной Чаупати. Раднанат Махарадж привез 1200 преданных во Вриндаван. Кто-то из вас был во Вриндаване, да? Были, да? То есть, и вы, наверное, знаете, что если вы ездите, путешествуете группой больше, чем 50 человек, это уже, ну, очень трудно. Во Вриндаване, где всякие маленькие храмики, где очень трудно там куда-то войти, увидеть, услышать. А группой 1200 человек, можете себе представить, что это за парикрама. И мы небольшой группой присоединились к ним, чтобы, ну, почувствовать, понять, что там происходит вообще. И мы ходили по разным святым местам, и зачастую, чтобы просто получить даршан божеств, проходило, не знаю, часа три, наверное, пока все эти 1200 человек проходили, просто чтобы даршан получить. И мы в это время просто с ума сходили. Мы думали, ну что такое, ну сколько можно? Мы все время куда-то бежали, нам хотелось вперед убежать. Но мы увидели одну удивительную вещь, что хотя они так медленно везде ходят, они, тем не менее, не входят из-за этого в беспокойство. Они очень спокойны и радостны. Я потом анализировал, мы с преданными обсуждали это, почему это происходит. А потому что они ценят те отношения, которые у них есть. Им не важно, медленно они идут или нет, они все равно вместе находятся. В одном месте или в другом. Они вместе, и у них отношения продолжают развиваться. Отношения есть. Но когда у вас нет отношений, когда вы разобщены, то такой большой группой просто невозможно путешествовать вместе. Вот. Это удивительная вещь. И видно было, что у них их связывает определенная культура, которая там внутри есть. Культура, там наставники какие-то бегали, что-то они там говорили, какие-то преданные, очень уважительные отношения. И это то, к чему, в общем-то, нам нужно стремиться, и то, что лежит в основе этой культуры заботы. То есть культура заботы, это означает культура отношений определенных с Кришной в центре. И чем больше мы приносим Кришну в центр, тем больше у нас должны расширяться отношения, соответственно. Чем больше у нас отношения расширяются, тем ближе мы к сознанию Кришны. Сознание Кришны у нас вообще со всеми живыми существами уже очень любовные отношения. Мы все их видим в связи с Кришной. Пришел, да? Окей, ладно. Нам придется остановиться на этом. Извиняюсь, на вопросы не остается, опять время. Окей. А сколько время сейчас? 5, да? Ага. Я не знаю, какая завтра. Завтра там, по-моему, не запланировано здесь встреча. Но если у кого-то есть какие-то вопросы, тогда можете подойти, мы можем поговорить. Ладно, Хари Кришна.